Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Еще раз добрый день. С новостями часа вас продолжит знакомить Александр Финкельштейн.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. Президент Украины готов приостановить действие своего указа о роспуске парламента, если будет найден компромисс. Российские правозащитники призывают Совет Европы рассмотреть ситуацию со свободой собраний в России. В Киргизии запрещены оппозиционные манифестации. Президент Украины Виктор Ющенко готов приостановить действие своего указа о роспуске Верховной Рады, если будет найден компромисс. Выступая на пресс-конференции в Киеве, Ющенко назвал среди условий внесение изменений в избирательное законодательство, чтобы воспрепятствовать формированию парламентского большинства на основе индивидуального членства, а не фракций. При этом президент настаивает на досрочных выборах в парламент. Конституционный суд Украины продолжает рассматривать вопрос о легитимности указа президента. Сторонники оппозиции и правящей коалиции стягиваются на массовые митинги в центр Киева. Российские правозащитники призвали Совет Европы обсудить на ближайшем заседании парламентской ассамблеи ситуацию со свободой собраний в России, говорит руководитель Центра развития демократии и прав человека Юрий Джибладзе.
Российские правозащитники встретились с комиссаром Совета Европы по правам человека Томасом Хаммерсбергом и обсудили целый ряд вопросов взаимодействия российских правозащитных организаций с комиссаром и обсуждались вопросы положения в Чечне и насилия в армии. Но одним из самых важных острых вопросов, которые мы хотели обсудить, это была резко обострившаяся ситуация с проведением мирных собраний, демонстраций, митингов, шествий пикетов в России. Нами был передан целый пакет материалов, включая свидетельства людей, пострадавших от действий ОМОНа в Москве и Петербурге, показания свидетелей, которые наблюдали за этим, обращение с просьбой инициировать обсуждение этой острой проблемы очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Это был руководитель Центра развития демократии и прав человека Юрий Джибладзе. Московский офис неправительственной организации «Интерньюз», которая занимается гуманитарными проектами в области электронных СМИ, приостанавливает деятельность.
Приостановка деятельности «Интерньюса» связана с тем, что нас изъяли в ходе расследования уголовного дела все электронные носители, серверы, на которых и почта находилась, документы юридические, финансовые, бухгалтерские, все абсолютно. И поэтому мы не можем работать, мы не можем принимать заявки от желающих участвовать в учебных программах, направлять им счета.
Рассказала Радио Свобода директор организации Манана Асламазян. Против Асламазян возбуждено уголовное дело. В январе она и ее коллега Джиллиан Маккормак были задержаны в аэропорту Шереметьево за ввоз незадекларированной большой суммы денег. В среду в офисе «Интерньюз» был проведен обыск. Правительство Киргизии запретило любые оппозиционные манифестации. Приказ был отдан после беспорядков, произошедших в Бишкеке в четверг. Манифестанты вступили в столкновение с милицией, та применила против них слезоточивый газ и шумовые гранаты. Несколько человек были госпитализированы, более трех десятков задержаны. Генеральная прокуратура Киргизии возбудила несколько уголовных дел. В штабе оппозиционных Объединенного фронта за достойное будущее Кыргызстана и партии «Арнамыс» проведены обыски, изъяты тиражи оппозиционных газет, говорит видный представитель партии «Арнамыс» Виталий Искаков.
Сегодня утром сюда ворвались сотрудники службы национальной безопасности, не предъявили никаких документов, штаб офиса фронта, избили охранников, которые здесь были 4 человека, потом произвели здесь обыск, не предъявили никаких документов, и после обыска никаких документов о том, что изъяли, никаких документов не оставили.
Сказал представитель оппозиционной партии «Арнамыс».
Радио «Свобода». Новости.
Прием Грузии в НАТО всего лишь вопрос времени, считает генеральный секретарь парламентской ассамблеи Североатлантического союза Саймон Лан. В интервью агентству Рейтер Лан отметил, что большинство членов ассамблеи активно поддерживают Грузию в ее стремлении стать членом НАТО. В Тбилиси надеются получить приглашение присоединиться к союзу в будущем году. Бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса, заявил, что будет добиваться справедливого процесса над Войцехом Ярузельским, которого обвиняют в введении в Польше в 1981 году военного положения, рассказывает Алексей Диковицкий.
Лех Валенса заявил, что всегда боролся за демократию, поэтому будет внимательно следить за соблюдением закона во время процесса над авторами введения военного положения. Я всегда был противником Ярузельского, но хочу подчеркнуть, генерал не был обязан идти на соглашение с солидарностью, а все-таки сделал это. Мы боролись за справедливую страну, и я не хотел бы, чтобы в нынешней Польше кто-то занимался вендеттой, подчеркнул бывший президент. Между тем, следователи Института национальной памяти считают вину Ярузельского и еще 8 бывших высокопоставленных руководителей Польской Народной Республики очевидной.
О вине
обвиняемых свидетельствуют документы, созданные ими же самими, как в стране, так и в рамках Варшавского договора, говорит следователь Ева Кой. По ее словам, решение о введении военного положения противозаконно, поскольку, согласно тогдашней конституции, руководство страны могло его принять лишь в ситуации, когда не было сессии парламента, а 12 декабря 1981 года Сейм как раз заседал. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
На всех американских объектах в Германии усилена охрана. Гражданам США, находящимся в Германии, рекомендовано проявлять особую осторожность и бдительность. В заявлении посольства США в Берлине говорится, что экстренные меры принимаются ввиду угрозы безопасности. О чем конкретно идет речь, неизвестно. ООН предупреждает о гуманитарной катастрофе в Сомали, где не прекращаются бои между правительственными войсками и повстанцами. Более 200 тысяч жителей столицы страны Могадишо вынуждены были покинуть свои дома. Беженцы, в основном женщины и дети, страдают от голода, нехватки питьевой воды и эпидемий. Доставка гуманитарной помощи практически невозможна из-за боевых действий, сообщил представитель миссии ООН. За время ожесточенных боев между правительственными войсками и войсками Эфиопии с одной стороны и повстанцами-исламистами с другой погибли более 1000 сомалийцев. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. Президент Украины готов приостановить действие своего указа о роспуске парламента, если будет найден компромисс. Российские правозащитники призывают Совет Европы рассмотреть ситуацию со свободой собраний в России. В Киргизии запрещены оппозиционные манифестации.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. В Москве 17:07. Вы слушаете программу «Время свободы». Почему власть боится расистов, а не борется с ними? В Бишкеке разогнан митинг оппозиции. Парламент поддержал действия властей. В Париже завершается предвыборная кампания накануне первого тура президентских выборов. Эти и другие темы во втором информационном часе нашей программы. Итак, центральная тема этого часа. Администрация медицинской академии имени Сеченова рекомендовала всем иностранным студентам, которые обучаются в ВУЗе, 3 дня не выходить из здания общежития и не посещать занятия. Таким образом, преподаватели намерены обезопасить студентов от ультранационалистов, которые традиционно особенно активны в день рождения Адольфа Гитлера, 20 апреля. А в Петербурге задержана целая группа молодых людей, которые подозреваются в экстремистской деятельности. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В Академии имени Сеченова обучается почти 2000 студентов из 87 стран мира. Об этом рассказал заместитель декана вуза Сергей Баранов. Такие меры не должны отрицательно сказаться на самом процессе обучения, тем более, что опыт подобных акций у Академии уже имеется.
Это рекомендации. Почему? Потому что не секрет, и это не только в России в эти дни происходят какие-то акции вот этих вот молодчиков фашистующего плана. И, естественно, в общем-то, мы, как медицинский вуз, должны проводить профилактику. Вот в медицине самое главное – профилактика, понимаете, не ликвидация последствий, а чтобы этих не было, этой ситуации. Второе, обращались многие посольства, вот Малайзия, Индии к нам обращались с просьбой освободить студентов от занятий на эти дни. Поэтому мы учитывали просьбы посольств.
Как сами студенты отнеслись к подобной вашей инициативе?
Вы знаете, студенты отнеслись положительно, потому что и когда с ними беседуют, и корреспонденты, и когда мы спрашиваем, то есть они чувствуют заботу. Мы их освободили 3 дня от занятий, без отработок. В медицинском вузе каждое пропущенное занятие отрабатывается. Почему? Потому что, значит, какую-то нозологию, какое-то заболевание они не пройдут. И ее знать не будут. Этого нельзя допустить. Поэтому мы идем вот на то, что они пропускают и не отрабатывают эти занятия, но с преподавателем уже, когда они выйдут рефератами, все это будет. То есть они все это разберут, но в плане безопасности, еще раз я хочу подчеркнуть, мы идем вот на этот шаг.
Сами студенты иностранные, были ли какие-то столкновения с фашистующей молодежью?
Вы знаете, у наших студентов практически не было, то есть вот избиений, драк, этого не было. Когда мы были в общежитии, из Вьетнама студент, что вроде бы там кто-то на словах что-то сказал, но это не сейчас, а несколько лет назад. А так, в общем-то, нет, слава богу, у нас инцидентов не было, и, в общем-то, может быть, эта акция уже в течение 3 лет, то есть это не первый, и в прошлом году, и позапрошлом году, то есть я говорю, мы все-таки серьезно к этому очень относимся, за жизнь наших студентов мы стараемся как-то отвечать, потому что они здесь без родителей, без друзей живут, и у них единственные близкие люди, так скажем, это мы. Кто с ними работает? Преподаватели, сотрудники деканата. У нас учатся около 8 тысяч российских студентов. И наши студенты включены в группы. И ни разу не было ни одного конфликта. Студенты российские к иностранцам относятся, ну, немножко снисходительно, но как-то по-доброму. Они им помогают, они им что-то подсказывают. Поэтому вот то, что вот происходит, я считаю, что это просто кому-то нужно в плане раскачивания лодки.
Говорил заместитель декана Академии имени Сеченова Сергей Баранов. Пока в Москве иностранным студентам рекомендуют отсидеться в общежитиях и как можно меньше выходить на улицы города, в северной столице больше борются с самими националистически настроенными людьми. Там задержаны сразу 15 участников экстремистской группировки фашистского толка, рассказывает Татьяна Волович.
Задержание молодых людей, подозреваемых в экстремистской деятельности фашистского толка, прошли в 2 этапа в начале апреля, но информацию об этом пресс-служба Главного управления Министерства внутренних дел по Северо-Западному федеральному округу распространила только сегодня. Вероятно, как акт устрашения для других группировок, деятельность которых всегда активизируется в день рождения Гитлера. Как стало известно сотрудникам правоохранительных органов, они намеревались в ночь с 7 на 8 апреля во время празднования Пасхи осквернить могилы нанесением фашистской символики на надгробья. В дальнейшем, в ходе проверки полученной информации, в ночь с 13 на 14 апреля были задержаны 6 участников молодежной экстремистской группировки, которые также намеревались провести экстремистскую акцию на Смоленском кладбище. В то же время у станции метро «Приморская» при нападении на гражданина Узбекистана задержаны еще 5 участников этой же группировки, которые нанесли пострадавшему различные телесные повреждения. У задержанных изъяты пруты арматуры, бейсбольная бита, баллончики с краской и листовки националистического толка. Сейчас следственные органы продолжают выявлять других участников группировки и причастность их к аналогичным преступлениям. Сегодня же, как сообщили в пресс-службе ГУВД, милиция Петербурга предпринимает повышенные меры безопасности, особенно у учебных заведений и общежитий, где учатся и проживают иностранные студенты. Однако все эти меры, как и демонстрационные задержания время от времени участников экстремистских группировок, не могут переломить складывающуюся в России ситуацию, считает правозащитник Юлий Рыбаков.
Скорее, это все-таки декоративные, все-таки формальные меры, потому что понятно, что этими мерами не остановишь волны национализма, которая растет. У меня складывается впечатление, что в силовых структурах, в государственных структурах существует лобби, которое заинтересовано в существовании националистических организаций и движений экстремистского толка. По-видимому, они рассчитывают на то, что существование этих групп может каким-то образом сбалансировать оппозиционный настрой, который растет в обществе. Вполне вероятно, что наличие этих групп может быть использовано с провокационными целями для дестабилизации обстановки в стране и сохранения как президента, так и его политического режима.
Мало того, сейчас среди сотрудников правоохранительных органов растет поддержка национализма, считает Юлий Рыбаков.
Сейчас в Санкт-Петербурге, в спортпрокуратуре. Есть следователь, ведущий несколько объединенных между собой дел, связанных с нападениями нацистов на антифашистов, которые не стесняясь демонстрируют им свою приязнь именно по политическим убеждениям, не стесняясь демонстрировать свои симпатии к националист.
А в Ленинградской области в отношении действующего сотрудника милиции возбуждено уголовное дело по статье «Разжигание межнациональной розни и экстремизме через интернет». В свободное от работы время капитан милиции Александр Смирнов на своем сайте в интернете открыто симпатизировал нацизму и даже просил прислать ему форму офицера СС. Есть в прокуратуре Ленинградской области вопросы и к начальникам Смирнова, которые не замечали сомнительные увлечения своего подчиненного. В ближайшее время по этому делу должен начаться судебный процесс. А изменить ситуацию могут лишь люди, решительно настроенные на противодействие национализму, считает Юрий Рыбаков.
Нужны серьезные меры, нужны люди, которые действительно искренне убеждены в борьбе с этим злом, с этой раковой опухолью, которая разъедает сегодня наше общество.
Считает один из лидеров правозащитной фракции партии «Яблоко» Юрий Рыбаков.
Рассказывала Татьяна Волович. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
Московское время 17:15. Заголовки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Российские правозащитники призывают Совет Европы обсудить ситуацию со свободой собраний в России. Лидер Объединенного гражданского фронта, одного из организаторов марша несогласных в Москве, Гарри Каспаров, около 4 часов допрашивали в Московском управлении ФСБ. В Киеве сторонники правящей коалиции и оппозиции проводят пикеты у здания Конституционного суда, где продолжается рассмотрение вопроса о легитимности указа президента о распуске парламента. В Киргизии возбуждены уголовные дела в связи со вчерашними массовыми беспорядками в Бишкеке. В Багдаде американские военные возводят заграждения, чтобы разделить шиитские и суннитские кварталы города. Прием Грузии в НАТО всего лишь вопрос времени, считает генеральный секретарь парламентской ассамблеи Североатлантического союза Саймон Лан. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21:00 по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по пятницам это «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Итак, слушайте «Поверх барьеров» в 21:00 по московскому времени сразу после новостей. Ну а мы продолжаем программу «Время свободы». Массовые избиения и задержания ОМОНовцами, на последних маршах несогласных журналистов, причем и в Петербурге, и в Москве, вызвали возмущение работников средств массовой информации. О том, как они прореагировали на последние события, наш петербургский корреспондент Виктор Резунков беседовал в студии «Свободы» с корреспондентом издания «Русский Ньюсвик» Айдаром Бурибаевым, шеф-редактором портала петербургского медиа-сообщества «Ленэздат.ру» Дмитрием Жваней и директором Балтийского информационного агентства Владимиром Петровым.
Владимир Петров, у меня первый вопрос к вам. Как вы относитесь к действиям ОМОНа на маршах несогласных в отношении журналистов?
Моя подпись стоит под требованием встречи с секретариатом Союза журналистов главы ГУВД нашего города и прокурора города. Поэтому, в общем, мое отношение совершенно понятно, на мой взгляд. Ну и как всякий нормальный человек, гражданин, петербуржец, я возмущен не только действиями ОМОНа по отношению к коллегам-журналистам, но и по отношению к простым гражданам, которые имеют право выйти и выразить свое отношение к происходящему в городе.
Дмитрий Жванин, пожалуйста.
Я тоже подписал это обращение, которое Совет журналистов направил в администрацию города. Но я бы хотел сказать, что, наверное, ждать другого отношения к журналистам в стране, где попираются основные демократические свободы, вряд ли возможно. Все, кто работает в прессе, наверное, тоже знают, как отвечают милиционеры на запросы, например. Какой стиль общения с прессой они выбрали вообще не только на маршах. У меня скопилась целая папка запросов, на которые мы не получили ответы от ГУВД, от пресс-секретаря ГУВД, точнее, от ответственного за связи с общественностью ГУВД господина Степченко. В последний раз, когда мы попросили дать комментарий тому, что произошло 15 апреля, мы получили ответ. Мы не будем давать комментарий, просто мы не хотим. Вот был ответ, когда простая редакция обратилась не в Союз журналистов с подписями известных людей и уважаемых людей в городе, а также и в элите города, а простая редакция обратилась с таким запросом, мы получили отворот-поворот, фактически нас послали. Поэтому для меня то, что делал ОМОН в отношении журналистов 15 апреля, не удивительно. Скорее удивительно другое, почему журналисты так поздно встрепенулись, почему после 3 марта была совершенно другая реакция.
Айдар Буребаев, скажите, вы оказались в такой ситуации, по-моему, и на марше несогласных в Москве, и в Петербурге, да?
Нет, в Петербурге работал наш корреспондент Александр Раскин. Он оказался в несколько другой ситуации. Его не задерживали, но побили.
Значит, вас задержали, когда это было на марше в Москве?
Да.
Вы могли рассказать свою историю?
История простая. Когда появился Игорь Каспаров с несколькими десятками сторонников, их очень жестко, с применением дубинок, избиениями, криками, задержали, а я остался в стороне. Ну, я понимал, что, в общем, можно попасть под этот замес, и немного отошел в сторону. И, наверное, это была ошибка, потому что, как теперь не представляется, у ОМОНовцев есть некий рефлекс на движущиеся цели. И как только я сделал шаг в сторону, тут же ко мне подскочил ОМОНовец, схватил за волосы и просто закинул в автобус. Без объяснений причин.
Как журналистское сообщество Москвы восприняло все это? Какие сейчас, кроме того, что Союз журналистов России обратился с письмом с открытым?
Происходит следующее. В понедельник, вот когда я разговаривал с коллегами, обсуждал то, что произошло в Москве и в Питере, просто вот я сам удивился. У журналистов же всегда есть доля здорового цинизма. И, в общем, действительно, вот эти акции, которые прошли на минувших выходных, это же не первые, я думаю, не последние акции, когда была применена сила, да, по отношению к работникам прессы, если про себя так говорить. Но просто размах был такой, что, в общем, все были возмущены. Среди моих знакомых большинство считает произошедшие намеренные акции правоохранительных органов. Все это делалось намеренно. Преследование журналистов, их избиение, задержание, на взгляд многих моих коллег, это все проходило намеренно.
Напомню, что это был разговор о том, как милиция в Москве и Петербурге обошлась с сотрудниками средств массовой информации, освещавшими недавние марши несогласных. Вел этот разговор мой коллега Виктор Резунков. В нем также участвовали корреспондент издания «Русский Ньюсвик» Айдар Буребаев, шеф-редактор портала петербургского медиасообщества «Линиздат.ру» Дмитрий Жвани и директор Балтийского информационного агентства Владимир Петров. Московское время 17:21. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Вновь о ситуации в Киргизии. Власти страны закрепляют, если можно так выразиться, успех в борьбе с оппозиционными силами. Вчера вечером полиция разогнала бессрочный митинг оппозиции. Сегодня в оппозиционных штабах проводятся обыски. С лидерами протестов проведены профилактические беседы в силовых структурах, возбуждены и уголовные дела, а парламент Киргизии осудил действия митингующих. Из Бишкека передает корреспондент «Свободы» Султан Каназаров.
19 апреля поздно вечером в Бишкеке милицией был разогнан митинг бессрочной акции протеста оппозиции, начавшийся 11 апреля. Оппозиция требовала отставки президента, считая, что Курманбек Бакиев не способен на реформы. Министр внутренних дел Болотбек Ногойбаев обосновал разгон митинга тем, что сторонники оппозиции начали кидать камнями в милицию. Это подтверждают кадры, показанные почти всеми местными телеканалами. Сегодня парламент рассмотрел события, произошедшие 19 апреля. Выступавший по этому поводу перед депутатами генеральный прокурор Эльмурзас Атабалдиев заявил о правомерности действий милиции.
Мы, прокуратура республики, установили, что действия силовых структур вчера было в рамках закона. Вы слышали выступление министра внутренних дел. Это было провоцировано самим митингующим.
Заявил, выступая в парламенте, генеральный прокурор Эльмурзас Атабалдиев. Также генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту о массовых беспорядках. Оппозиционные депутаты из числа организаторов митинга говорят, что действия милиции по разгону демонстрантов были неадекватно жестоки. Говорит оппозиционный депутат Куатбек Байболов.
Милиция неадекватно, я еще раз хочу подчеркнуть, неадекватно жестоко, цинично обошлась с митингующими. Это вы все видели.
Сегодня с утра все организаторы митинга, не имеющие депутатской неприкосновенности, были вызваны на допрос в Комитет национальной безопасности. Об этом заявил глава комитета Мурат Цуталинов.
Сегодня с 6 утра всем членам фронта, не обладающих иммунитетом неприкосновенности, сотрудникам ГКМНБ была разведена повестка о прибытии для допроса в рамках возбужденного уголовного дела.
заявил глава Комитета национальной безопасности Мурат Суталинов. Кроме того, с утра были арестованы тиражи оппозиционных газет и были произведены обыски в офисах оппозиционных партий и объединений, имеющих отношение к организации митинга. Центристские депутаты парламента критиковали действия организаторов митинга, обвинив их в безответственности, говорит депутат парламента Рашид Тагаев.
Раз организовали, надо было организаторам стоять впереди. Вечером не было ни одного организатора. Напоили и пустили. Разбирайся, милиция. Хорошо, что милиция вышла с прекрасным достоинством,
считает депутат парламента Рашид Тагаев. В результате разгона митинга пострадали несколько сотрудников милиции и несколько из сторонников оппозиции. Сейчас обстановка в Бишкеке спокойная. Митинг оппозиции не возобновлен. Центральная площадь оцеплена милицией. Султан Ханазаров специально для Радио Свобода из Бишкека.
Недавняя трагедия в одном из университетов в американском штате Вирджиния вновь центральная тема сегодняшнего выпуска рубрики «Сегодня в Америке». Его ведет Юрий Жигалкин.
Американская пресса стала объектом критики за освещение трагедии в Вирджинии. Конгресс может стать самым зеленым парламентом в мире. Самые любимые профессии американцев. Обо всем этом в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг американская пресса внезапно стала объектом критики за подробный показ видеозаписи завещания, отосланной в телекомпанию NBC убийцей 32 студентов, рассказывает Алан Давыдов.
В среду вечером телесеть NBC выпустила в эфир фрагменты видеоманифеста, который направил в ее штаб-квартиру в Нью-Йорке Чо Сен Ху, устроивший кровавую баню в Техническом университете Вирджинии. Специалисты изучают послание убийцы в надежде выяснить мотивы и обстоятельства, толкнувшие его на преступление. Однако многие студенты университета Вирджиния Тек, родные и близкие жертв и пострадавших, говорят, что посмертное позерство в телеэфире человека, совершившего чудовищное злодеяние, оскорбляет память погибших. Одна из студенток назвала это продолжением кошмара, в котором безумный изувер встает из могилы. Суперинтендант полиции штата Вирджиния, полковник Стивен Флаерти, на пресс-конференции в четверг назвал решение NBC обнародовать фрагменты манифеста Чо Сен Ху поспешным и необдуманным. Я благодарен NBC за сотрудничество с властями, хотя нас огорчает решение редакции телесети пустить в эфир эти возмутительные кадры. Очень жаль, что людям пришлось лицезреть эти кадры. По признанию ведущего программы вечерних новостей NBC Брайана Уильямса, некоторые члены руководства телекомпании также сомневаются в целесообразности выпуска в эфир послания Чо Сен Ху в том объеме, как это было сделано. Некоторые эксперты опасаются, что посмертная публикация манифеста убийцы, претендующего на роль мученика, может породить массу подражателей. Вероятно, эти предположения не лишены оснований. После вирджинской трагедии в прошлый понедельник из-за различных угроз в Соединенных Штатах были закрыты 12 учебных заведений.
Рассказывал Алан Давыдов. На следующий день после показа телекомпании NBC, а вслед за ней и другими ведущими телеканалами, пространных выдержек из видеозавещания убийцы, собравших рекордную аудиторию, поведение средств информации, их стремление выбросить на зрительский рынок видеозапись, где воспевается насилие, внезапно стало поводом для громких дебатов и резких слов. В четверг в попытке объясниться и подспудно извиниться, руководство NBC сообщило, что редакторы провели в мучительных дебатах несколько часов, решая вопрос о том, заслуживает ли эта запись показа в эфире. Вывод был «да», поскольку она содержит важную информацию о том, чем руководствовался убийца. Впредь же, пообещали главы телекомпании, они воздержатся от демонстрации пленки. Стоило ли показывать запись, которая не только оскорбила чувства родственников погибших, но, не исключено, как говорят эксперты, спровоцирует других мстителей с подорванной психикой? Я задал этот вопрос бывшему заместителю редактора одной из нью-йоркских газет, ныне вице-президенту организации Freedom House Арчу Паддингтону. Да, я думаю, что эта запись заслуживала показа. Я, надо признаться, видел лишь небольшие ее фрагменты, но она все расставляет на свои места. Мы увидели психически больного человека, ненавидящего все, что вокруг него, которому кажется, что он отвергнут всеми, которого мучает невыносимая зависть к тому, у кого успех, популярность в классе. К сожалению, это довольно знакомый сюжет по предыдущим трагическим эпизодам. Даст ли эта пленка некую информацию, которая поможет предотвратить их в будущем? Вряд ли. Но она часть этой жуткой истории, и профессиональный долг журналистов, я думаю, состоял в том, чтобы ее показать. Дебатировать о том, что приемлемо и неприемлемо для показа, можно бесконечно. Пока, на мой взгляд, существует один общепринятый критерий в цивилизованных странах. Вы не выносите на телеэкран сцены издевательств, убийств людей.
А что бы вы ответили тем, кто говорит, что демонстрация этой пленки не только оскорбляет память жертв трагедии, но и превращает Чо в образец для подражания другим? Не должна ли пресса учитывать эти соображения в подобных деликатных ситуациях? Я недостаточно знаком с психологией, чтобы судить о последствиях этого показа, но мы все знаем, что подражатели всегда найдут себе объект для примера. И вслед за каждым печальным эпизодом мы неизбежно слышим, что кто-то попытался его повторить. Мое личное мнение, что образ, который убийца явил в этой записи, настолько неприятен, он настолько отталкивает, что трудно представить, что кто-то может взять его в пример. В то же время эта пленка может сделать одно полезное дело. Она привлекает общественное внимание к важной проблеме психических расстройств в студенческой среде. Нынешние правила оставляют таких людей наедине с собой. Им запрещено принудительно оказывать помощь. Правила не позволяют руководству колледжей сообщать родителям о проблемах их детей. В этом смысле такая видеозапись может быть полезна. Говорил Арч Паддингтон, вице-президент американской правозащитной организации Freedom House. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Московское время 17:30. Сейчас в программе «Время свободы» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники призвали Совет Европы обсудить ситуацию со свободой собраний в России. На встрече с главой ведомства по правам человека Томасом Хаммербергом правозащитники передали ему материалы о противоправных действиях милиции во время разгона маршей несогласных в Москве и Петербурге. Российские власти утверждают, что милиция действовала в рамках закона. Лидер Объединенного гражданского фронта, одного из организаторов марша несогласных в Москве, Гарри Каспарова, около 4 часов допрашивали в Московском управлении ФСБ в присутствии адвокатов. ФСБ проверяет высказывания Каспарова на экстремизм. В Киеве сторонники правящей коалиции и оппозиции проводят пикеты у здания Конституционного суда, где продолжается рассмотрение вопроса о легитимности указа президента о распуске парламента. Вечером в центре Киева ожидаются 2 массовых митинга за и против распуска Верховной Рады. В Киргизии возбуждены уголовные дела в связи со вчерашними массовыми беспорядками в Бишкеке. В штабе оппозиционного объединенного фронта за достойное будущее Кыргызстана проведены обыски. Изъяты тиражи оппозиционных газет. В Багдаде американские военные возводят заграждение, чтобы разделить шиитские и суннитские кварталы города. Строительство 5-километровой стены – один из пунктов нового плана по обеспечению безопасности в иракской столице. Министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что участие США в операции по обеспечению безопасности в Ираке не может быть неограниченным по времени. Вчера Гейтс прибыл с неожиданным визитом в Ирак. Переговоры между Тегераном и Европейским Союзом по вопросу об иранской ядерной программе возобновятся на следующей неделе, сообщило иранское информационное агентство ИРНА. Прием Грузии в НАТО всего лишь вопрос времени, считает генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Североатлантического союза Саймон Лан. ООН предупреждает о гуманитарной катастрофе в Сомали, где не прекращаются бои между правительственными войсками и повстанцами. Еще одна сегодняшняя тема. Рабочие российского предприятия «Кока-Кола» в Петербурге требуют повышения заработной платы на 30%. Они также требуют не увеличивать нормы по должностным инструкциям без увеличения заработной платы. Сегодня работники «Кока-Кола» организовали пикет у ворот завода на Пулковском шоссе. Эта акция проводится правкомом предприятия при поддержке городской территориальной организации профсоюза работников агропромышленного комплекса России. Передает Татьяна Вольская.
Рабочие завода «Кока-Кола» решились на проведение пикета после долгих месяцев безуспешных требований увеличения окладов в соответствии с ростом нагрузки и прибылей, говорит заместитель председателя городской организации профсоюза работников агропромышленного комплекса Анатолий Новосильцев.
Это вызвано тем, что со стороны администрации на неоднократные обращения профсоюзной организации через стол переговоров и обсуждать вопросы повышения заработной платы, соблюдение условий кредитного договора остались без рассмотрения.
Только после этого рабочие направили администрации свои требования.
Повысить заработную плату на 30%, не увеличивать нормы по должностным инструкциям без увеличения заработной платы, выполнение одного из пунктов коллективного договора, в котором говорится о доплатах по вредности водителям автопогрузчиков.
Кроме того, рабочие требуют восстановления на работе председателя профсоюзной организации кадрового агентства «Анкор» Сергея Долгова.
Когда была создана профсоюзная организация во главе с Сергеем Долгим, администрация узнала об этом и сразу же приняла решение об его увольнении в связи с окончанием срочного трудового договора. Хотя в договоре не было оговорены сроки окончания этого договора.
Пикет должен начаться в 12 часов у проходной завода «Кока-Кола». Из «Солидарности» сюда придут представители и других пищевых предприятий города, в том числе пивоваренной компании «Хайнекен», где продолжается итальянская забастовка, которая началась 13 апреля. Забастовку поддержали рабочие во многих странах, говорит председатель профсоюза рабочих «Хайнекен» Валерий Соколов.
Нам показывал председатель австрийской компании «Хайнекен». Там самый высокий разрыв между заработной платой и низкой оплатой и генеральным директором, самый большой, 5 раз, а она 10, и даже больше может быть.
Валерий Соколов говорит, что руководство завода дает прессе неверные цифры средних окладов на предприятии с учетом высоких доходов менеджмента.
Люди рассчитали вот эту статью господина Волкова, и какая же это озлобленность к этому руководству.
Валерий Соколов недоволен тем, что администрация, по его словам, ведет политику затягивания переговоров. Сначала их дата была назначена на 26 апреля, теперь перенесена на 4 мая. Рабочих заводов «Кока-Кола» и «Хайнекен» поддерживают профсоюзные организации многих предприятий, в том числе завода «Форд» во Всеволожске, недавно тоже бастовавшего. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В Тибете прошел искусственный снегопад. Об этом и многом другом интересном и любопытном в сегодняшнем выпуске новостей науки. Его представит Александр Костинский.
На астрономической конференции в Престоне, Великобритания, обнародованы результаты, которые, возможно, подтвердят, что астроном 18 века Уильям Гершель не только открыл планету Уран, но и описал кольца вокруг нее. Позже кольца не удавалось обнаружить, и заново они были открыты в 1977 году. Даже после этого приоритет Гершеля не признавался, поскольку считалось, что кольца не могли быть обнаружены телескопами 18 века. Совпадение современных наблюдений и описаний Гершеля ученые объясняют тем, что кольца Урана всего 200 лет назад имели другой вид, и их структура изменяется гораздо быстрее, чем предполагалось ранее. Медики американской клиники Майя совместно с китайскими учеными обнаружили фермент, помогающий прогнозировать рецидивы рака носоглотки. Ученые пытались понять, почему эта болезнь по-разному протекает у людей из южной части Китая и недавних иммигрантов из Юго-Восточной Азии в США. Оказалось, что количество рецидивов рака носоглотки значительно выше у людей с высоким уровнем в опухоли фермента сульф-2-эндосульфатаза. Эти же люди с наибольшей вероятностью должны будут умереть в ближайшие 10 лет. Изучение свойств нового фермента открывает возможность к более успешному лечению этой разновидности рака. В районе Северного Тибета на высоте около 4,5 тысяч метров над уровнем моря прошел снегопад, вызванный искусственно. Операцию провела тибетская метеорологическая станция после того, как эксперты предупредили о таянии ледников и вероятном обмелении главных китайских рек. По данным дальневосточного филиала Всемирного фонда дикой природы, популяция дальневосточного леопарда, занесенного в Красную книгу, находится в критическом состоянии. Дальневосточный леопард – самая редкая в мире дикая кошка, обитающая только на юге Приморья. Численность популяции составляет всего около 30 особей. В этом году, помимо взрослых самцов, обнаружено всего 4 самки леопарда с детенышами. По мнению ученых, чтобы предотвратить исчезновение животных, необходимо создать в Приморье единую охранную территорию, так как имеющихся заказников и заповедников недостаточно для выведения популяции из критического состояния.
Это был выпуск новостей науки. Его представил наш обозреватель Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Сегодня в полночь по центральноевропейскому времени завершается предвыборная кампания на выборах, по крайней мере, перед первым туром выборов президента Франции. Пятница – последний день агитационной деятельности и встреч с избирателями для кандидатов на пост главы страны. Первый тур выборов пройдет в воскресенье 22 апреля. Участие в нем примут 12 кандидатов. Итоги предвыборной кампании подводит корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Руткевич.
Полномочия французского президента касаются самых важных сторон государственной жизни. Они включают подписание законов, гарантирование независимости судов, выдвижение кандидатуры премьер-министра и роспуск в случае необходимости национального собрания. Президент также является верховным главнокомандующим вооруженными силами и руководит внешней политикой Франции. Он избирается на 5 лет, но может баллотироваться вновь без ограничений числа сроков. Так что к президентским выборам во Франции относятся со всей серьезностью. Особенно в этом году, считает Элен Жуан, обозреватель радио «Франс Антер». Толпы избирателей на митингах, чего раньше никогда не было. Политические передачи с участием простых французов, а не только журналистов, которые собрали огромную аудиторию. Книги о кандидатах, раскупающиеся как горячие пирожки. Все это свидетельствует о новом интересе французов к политике. В продаже появились даже предвыборные комиксы, а сколько музыкальных исполнителей вдохновляется политической тематикой и не счесть. Наконец, интернет стал чуть ли не самым главным средством массовой информации этой кампании. Почти все кандидаты завели свою страничку в сети, но самые оживленные дискуссии идут в так называемых «живых журналах» между простыми гражданами, для которых интернет стал настоящим гражданским форумом. Наконец, в ходе этой кампании возникло множество важных вопросов, которые широко обсуждались всеми и вся. Вопрос об институтах общественного мнения и о том, насколько их опросам можно верить, вопрос о покупательной способности и о том, кого нужно считать богатым, а кого бедным, вопрос о правомерности использования атомной энергии, вопрос о нынешнем состоянии Франции и о национальной идентичности и многие другие. Выборы впереди, но уже сейчас можно сказать, что французы не остались безучастными к кампании. Некоторые утверждают, что такая активность – знак политического и духовного кризиса в стране. На мой взгляд, это скорее символ возрождения гражданского сознания. Судить о том, так ли это, мы сможем, когда станет известен уровень явки избирателей. С 1974 года она не переставала снижаться, и если в этом году она пойдет вверх, это будет хорошим знаком. Выборы проходят в 2 тура. Первый 22 апреля, второй в том случае, если ни один из кандидатов не наберет больше 50% голосов, 6 мая. Во Франции выборы как президента, так и депутатов национального собрания проходят по мажоритарной системе. Традиционно в первом туре президентских выборов принимают участие 10-15 кандидатов. В этом году их 12. Посмотрим, каковы ключевые пункты программ кандидатов в президенты, а также сравним рейтинги 12 участников. Впереди, согласно всем опросам, идет четверка фаворитов. Лидер правого союза за народное движение Николя Саркози, социалистка Сагален Рояль, центрист Франсуа Байру и ультраправый Жан-Мари Ле Пен. За Николя Саркози в первом туре голоса отдадут 28% избирателей. Таковы сегодняшние прогнозы института ИФОП. Лидер правых считает, что главное для Франции – стимулировать деятельность предприятий, создавая максимально выгодные условия для предпринимателей. Государство не должно содержать на иждивении тех, кто не желает трудиться, утверждает в своей предвыборной листовке кандидат от правых. Он сильно отличается от традиционных галлистов ярко выраженным атлантизмом. С США мы должны наладить более дружественные отношения, а к России, напротив, относиться покритичнее, полагает Саркози. Абсолютный приоритет Сагален Рояль – это стабильность заработка трудящихся. Предприятия должны гарантировать трудящимся нормальные условия труда. Рояль выдвигает на первый план лозунг традиционных социалистов, от которых ее отличает, пожалуй, лишь большая жесткость в отношении правонарушителей и большее недоверие к европейским учреждениям. Согласно ИФОП, за Рояль готовы голосовать в первом туре 22,5% французов. Ненамного отстает от нее глава центристской партии «Союз за французскую демократию» Франсуа Байру. Ему голоса отдадут 20% избирателей, считают социологи. Лозунг Байру – это национальное примирение и сглаживание противоречий между правыми и левыми. Только синтез левых и правых мер может вывести страну на правильный путь, утверждает он. Франция для французов. Этому лозунгу уже много лет верен Жан-Мари Ле Пен, лидер Национального фронта. Полное прекращение миграции – гарантия благополучия Франции, считают сторонники Национального фронта, которых совсем немало. За Ле Пена, согласно ИФОП, голосовать хотят 13% французов. Все пятеро ультралевых кандидатов, а именно Мари-Жорж Бюфе, Оливье Безансено, Арлет Лагие, Жерар Шеварди и Жозе Баве, набирают от 0,5% до 4% голосов. Их программы во многом сходятся. Это критика крупного капитала, результатов глобализации и европейских институтов и требования защиты рабочего класса. Если бы левые радикалы смогли договориться и выставить единую кандидатуру, они вполне могли бы соперничать с фаворитами, считают обозреватели. Но поскольку леваки так и не пришли к консенсусу в отношении общей кандидатуры, они пожинают плоды своей разобщенности. Хотя результаты опросов продолжают вызывать большой интерес, к ним относятся с недоверием. Все помнят, как завершился первый тур президентских выборов в 2002-м, когда, вопреки всем прогнозам, одним из победителей оказался Жан-Мари Ле Пен. Лидер Национального фронта предсказывает большой сюрприз и в этом году, заявляя, что один из двух главных претендентов во второй тур не пройдет. При этом Ле Пен не уточняет, кого именно из претендентов он имеет в виду. Наталья Рудкевич, Париж, для Радио Свобода.
Это была рубрика «Мировая политика». Ну а сейчас в Москве 17 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники призвали Совет Европы обсудить ситуацию со свободой собраний в России. Московский офис неправительственной организации «Интерньюз», которая занимается гуманитарными проектами в области электронных СМИ, приостанавливает деятельность. Лидера Объединенного гражданского фронта, одного из организаторов марша несогласных в Москве, Гарри Каспарова, около 4 часов допрашивали в московском управлении ФСБ в присутствии адвокатов. ФСБ проверяет высказывания Каспарова на экстремизм. Президент Украины Виктор Ющенко готов приостановить действие своего указа о роспуске Верховной Рады, если будет найден компромисс. Выступая на пресс-конференции, Ющенко назвал среди условий внесение изменений в избирательное законодательство. Вечером в центре Киева ожидаются очередные массовые демонстрации и митинги. В Киргизии запрещены любые оппозиционные манифестации. Приказ был отдан после беспорядков, произошедших в Бишкеке в четверг.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Обманутых дольщиков строительства жилья, объявивших в Москве голодовку, посетил депутат Государственной Думы Александр Лебедев. За 4 дня акции это первый визит представителя власти к голодающим, которые требуют наказать виновных и вернуть им потерянные деньги. Как говорят участники акции, словам они больше не верят и намерены голодать до тех пор, пока их требования не будут полностью выполнены. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Ольга Вахоничева.
К визиту депутата Государственной Думы Александра Лебедева голодающие подготовились основательно. Собрав всевозможные документальные доказательства своей правоты, они пригласили в здание на окраине Москвы, где проходит акция столичных единомышленников. Судя по впечатлению Александра Лебедева, старания дольщиков возымели свое действие.
Я человек не очень впечатлительный, но это люди, которые там, видимо, потеряли жизнь и все, и там их человек 50, и похоже, что они настроены очень решительно. Тем более, что они считают, что они исчерпали весь набор там иных способов. Они все в майках, на которых написано «выполните то, о чем сказал президент Путин». Ну, действительно было такое дело. Они очень плохо настроены в отношении там того, что делают единороссы, Хинштейн и Кучерен. Они очень плохо о них отзываются.
В В ходе беседы с инвесторами Александр Лебедев предложил им написать обращение к 5 основным политическим партиям, которые, по мнению депутата, накануне выборов не могут не помочь будущим избирателям, обманутым по вине государства. Со своей стороны он готов показать пример коллегам и купить несколько квартир для обманутых семей.
Я попробую договориться, чтобы партии обратились к своим спонсорам, то есть к бизнесу, в первую очередь строительному, чтобы он начал скидывать. Ничего страшного, по квартире по одной, прав у них на какое-то имущество нет, и власти продолжают их на муниципальных уровнях обманывать. Они говорят, что более-менее продвижение есть в Московской области, немного в Москве. У нас есть собственный частный сектор, который должен когда-нибудь там все-таки начать задумываться о людях в стране. Вот у нас есть партии, которые идут на выборы, и надо их стыдить. Я сегодня посмотрел, какие у них бюджеты. Там у коммунистов, значит, огромный бюджет, миллиарды рублей у «Единой России». Чем тут гордиться-то? Вместо того, чтобы обклеивать своими физиономиями билборды по стране, лучше бы купили там сотни квартир. Дали бы, пристыдили бы тем самым правительство и пристегнули бы «Единую Россию» с этой комиссией, чтобы они хоть что-нибудь сделали. И вообще, конечно, это впору начинать просто сбор денег без власти.
По словам Александра Лебедева, в регионах вопрос тоже решить можно. Он уверен, что строительные мошенники в большинстве случаев действуют с попустительства местных властей. И выборы наиболее подходящее время для решения народных проблем.
Чиновникам на все наплевать. Мало того, во многих случаях этих прямо муниципальные власти были внутри этих пирамид. Они, собственно, вместе с застройщиками обманывали этих людей. Зачем отменять выбор губернаторов, если мы ни одного губернатора не сняли? Вот берешь любого губернатора в любом регионе, где вот есть проблемы с обманутыми вкладчиками. Нужно просто снимать губернаторов. И тех, которые не решают проблемы дольщиков, и те, которые не умеют найти землю с сетями для строительства. По низким ценам, я подчеркиваю. Чтобы граждане хотя бы вот перед выборами заставляли власть отвечать перед ними. Другого способа нет.
Сами же обманутые дольщики, наученные горьким опытом, обещаниям власти не верят. Даже имея на руках судебное решение в свою пользу, добиться возврата денег или квартир люди не могут годами. Не помогает решить проблему и многочисленные акции протеста. Участник прошлой голодовки с инвесторов, которая проходила на Цветном бульваре, Александр Лапин, приехал в Москву из Смоленска. Переговоры с депутатами и тогда не принесли ощутимых результатов, сказал он в интервью «Радио Свобода».
Нам также приходили господа Хинштейн, Рязанский, приходили также председатель общественной палаты господин Кучерена, приходил также из Министерства регионального развития замминистра господин Тарташов. Они также нам многое обещали. С тех пор прошло более полугода, но ничего так не было и сделано. Так что приход господина Лебедева, это хорошо, что он пришел, что он нам оказал внимание, но надежды на то, что господин Лебедев решит нашу проблему, нет никакой и, в принципе, не может быть. Мы будем продолжать голодовку, ждать реакции более высших инстанций от администрации президента и правительства, которые имеют все возможности решить нашу проблему. Мы будем голодать до тех пор, поскольку позволят силы, пока есть, и будем держаться друг за друга.
Между тем, силы начали покидать голодающих. Уже есть первые звонки в скорую помощь. Учитывая, что большинство участников акции пожилые люди, они требуют постоянного медицинского контроля. Один из голодающих, Александр Апарин, на третий день акции потерял сознание, говорит координатор инициативной группы Ирина Осипович.
В этот день у нас был очень насыщенный день. Утром была пресс-конференция, после этого два прямых эфира. Естественно, это тоже очень сильное эмоциональное напряжение. Тем более, что Александр Алексеевич уже не первый год оббивает пороги всевозможные. У него двойная продажа, он фактически без квартиры. Все на этой эмоциональной волне, когда они вернулись, он потерял сознание. Мы вызывали скорую, и мы проводили его. Остальные вот остались. Мы попросили медсестру, чтобы нам помог Лебедев. Он сказал, что он это сделает.
В Москве голодающим приходят сочувствующие им люди и такие же обманутые соинвесторы. Постепенно к акции присоединяются и другие российские города. По словам Ирины Осипович, о своей готовности начать голодовку заявили обманутые дольщики из Наро-Фоминска. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17 часов 52 минуты. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее второй час завершает наша рубрика «Сегодня в Америке». Вторая часть этой рубрики, она посвящена самым лучшим, самым популярным работам в Соединенных Штатах Америки.
Положить конец 200-летнему политическому унижению, которому были подвергнуты жители американской столицы, округа Колумбия, намерены американские законодатели. Члены Палаты представителей одобрили в четверг законопроект, который предоставит право жителям столицы и ее окрестностей послать своего представителя в Вашингтон. Дело в том, что согласно американской конституции, только штаты имеют право на представительство в Конгрессе. Число конгрессменов от каждого штата пропорционально населению. Округ Колумбия с его особым статусом федеральной территории, управляемой Конгрессом, рассматривался отцами-основателями как анклав, где живут в основном временные жители, командированные, а посему голосующие в своих родных штатах. Борьба за право голоса тянется десятилетиями. Лишь в 1961 году вашингтонцы получили возможность участвовать в президентских выборах. Приход к власти в Конгрессе демократов, возможно, поможет осуществиться их мечте послать своего полномочного представителя на Капитолийский холм, хотя бы потому, что Вашингтон традиционно голосует за кандидатов демократов, и партия рассчитывает добавить себе еще один стабильный голос в Палате представителей. Правда, президент Буш грозит наложить вето на этот биль. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси намерена за 2 года превратить Конгресс в экологически корректную институцию. Лидер Нижней Палаты объявила о планах нейтрализации выбросов углекислоты, генерируемой законодательным собранием страны. По подсчетам экспертов, которые провели по ее просьбе исследования, разговор идет о 92 тысячах тонн углекислых газов, что равно годовым выбросам выхлопных газов 17 тысяч автомобилей. Как конгрессмены, каждый на своем месте, могут помочь охране окружающей среды, первым делом отказаться от классических настольных ламп в пользу флуоресцентных светильников. Во-вторых, приобретать электричество, произведенное с помощью возобновляемых источников энергии. В-третьих, заменить офисное оборудование энергосберегающей аппаратурой. В-четвертых, новая мебель для Конгресса должна быть произведена только из вторсырья и деревьев, выращенных на специальных плантациях. Любой американский подросток знает, что если хочешь жить богато, получать 6-значную зарплату, нужно идти во врачи, в юристы, либо в финансовые аналитики. Но, как выясняется, если хочешь получить удовлетворение от своего труда, лучше пойти в священники, пожарные или учителя. По крайней мере, об этом свидетельствуют результаты масштабного опроса. Слово Владимиру Морозову.
Из 100 опрошенных своей работой довольны 87 священников, 80 пожарных и 78 физиотерапевтов. Далее идут писатели, учителя, инженеры. Центр общественного мнения опросил 27 тысяч человек. Свой небольшой опрос провел и я. Как вам нравится то, что в группу лидеров вошла и ваша профессия учителя? Какой абсурд! Это самая неблагодарная профессия на Земле. Нынешние дети плохо воспитаны и никого не слушаются. Учитель, я не припомню ничего хуже. Это говорит учительница Айрин, которая работает в одном из неблагополучных районов Нью-Йорка. В других районах дети более смирные, а в провинции, по общему мнению, они чистые ангелы. Что думает о лидерстве своей профессии пастор Джон? Удивительно. Я сам доволен профессией, но сколько людей уходит сегодня из священников? И не так много приходит им на смену. Как правило, степень удовлетворенности работой повышается по мере роста ее престижа. Но не всегда. Например, в первую десятку не попали врачи и адвокаты. Две наиболее популярные и высокооплачиваемые профессии в США. Руководитель обследования Том Смит объясняет это тем, что работа врача и адвоката обычно связана с большой ответственностью и стрессом. Опрос еще раз подтвердил присказку о том, что в чужих руках ломоть всегда толще. Вот мнение врача Джейн. На мой взгляд, самые лучшие профессии – слесарь и электрик. Люди физического труда счастливее нас. Никто не жалуется на них в суд, им не нужно снимать дорогой офис, платить десятки тысяч долларов за страховку на случай судебных процессов. Опрос Центра общественного мнения подтверждает такое заявление с точностью до наоборот. Особенно недовольны своей работой именно люди физического труда. Меньше удовлетворения получают от своего дела только кассиры и официанты. Здесь работу любят лишь 25-26 человек из 100. Мои коллеги-репортеры попали в группу середнячков вместе с полицейскими, медсестрами и бухгалтерами. Свою работу здесь любит каждый второй.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Лучшей песней недели стал сингл «Timbaland Give It To Me». «Timbaland»у подпевает Джастин Тимберлейк, который только что был назван самым сексуальным поп-исполнителем каталогом женского нижнего белья «Виктория Секрет».
To Montauk on love. Love my ass and my abs in the video. I'm promiscuous. My style is ridiculous.
Рубрика «Сегодня в Америке», которую вел Юрий Жигалкин, завершила второй информационный час программы «Время свободы». Мы продолжим сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир.